Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. В пятницу бывший совладелец ЮКОСа Леонид Невзлин, уже 5 лет живущий в Израиле, был заочно приговорен к пожизненному заключению. Мосгорсуд признал его виновным в организации нескольких убийств и покушений на убийство. Кроме того, суд постановил взыскать с Невзлина 5,5 миллиона рублей компенсации в пользу потерпевших. О приговоре Леониду Невзлину мы будем говорить журналистам Верой Васильевой, которая следит за процессами по делу ЮКОСа. Приглашаю слушателей принять участие в разговоре. Телефон для всех регионов России 8-800-200-2212. Звонки из домашних телефонов бесплатные. Вера, добрый вечер. У нас есть еще один повод для встречи. На днях вышла ваша новая книга «Третий суд Алексея Пичугина». Дело Невзлина – это ведь фактически дубликат процесса над Алексеем Пичугиным. Большинство обвинений совпадают, не так ли?
Добрый вечер. Совершенно верно. Я бы хотела отметить 3 момента. Прежде всего, это то, что дело Невзлина и дело Пичугина – это, по сути, одно и то же дело. Обвинения – те же самые. На процесс приходили одни и те же свидетели и говорили об одном и том же. Но почему-то в прошлом году это являлось доказательством вины Пичугина. В этом году то же самое является доказательством вины Невзлина. Точно так же, как и на процессе Пичугина, свидетели, в большинстве своем главные свидетели, уголовники, которые уже не первый раз находятся в тюрьме, и они рассказывают о том, что они от кого-то слышали, что Невзлин и Пичугин совершали преступления. Прямых свидетельств на процессе Невзлина так и не появилось. Кроме того, обвинение по-прежнему решено конкретности. Суд постановил, что Леонид Невзлин вступил в преступный сговор с Алексеем Пичугиным при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время и в неустановленном месте. Как можно от такого обвинения защищаться, мне, как наблюдателю, совершенно непонятно. Как можно доказать, что ты не был в неустановленное время, в неустановленном месте и не встречался с неустановленными лицами? Второй момент – это то, что процесс Невзлина еще более, как мне кажется, похож на фарс, нежели процесс Пичугина. На суд ежедневно вызывалось по 20 свидетелей, но приходило от силы 1-2 человека. Бывали дни, когда вообще никто не приходил, хотя, казалось бы, свидетели обвинения, напротив, должны жаждать донести до суда сведения о известных им преступлениях и способствовать наказанию виновных. Третий момент – это то, что на процессе Невзлина всплыли новые факты, показывающие подоплеку этого процесса и показывающие его фабрикацию. Свидетели Цигильник и Решетников, это осужденные по делу Пичугина, сейчас они отбывают наказание, признались, что они оговорили в прошлом году Алексея Пичугина и Леонида Невзлина под давлением прокуратуры и в обмен на поблажки срока. Прямым текстом об этом заявил Цигильник, а Решетников сказал, что ему стало известно о том, что к преступлениям имеют причастность Невзлин и Пичугин от следователя Буртового. И после этого он стал излагать эту версию суду. Теперь несколько слов от книги. Да, у меня на днях вышла книга «Третий суд Алексея Пичугина». Она посвящена судебному разбирательству дела Пичугина, которое в прошлом году завершилось пожизненным заключением. В основу нее легли мои репортажи с этого процесса, где я фиксировала происходящее. При этом я старалась не показывать свое отношение к этому делу, хотя оно у меня, безусловно, сформировалось, не делать каких-то выводов и оценок, а предоставить это право читателю. Кроме того, в эту книгу вошли некоторые дополнительные материалы, прежде всего, сведения о фигурантах дела, потому что их очень много. И также некоторые материалы, касающиеся лично Алексея Пичугина.
Сам Леонид Невзлин в последнее время редко встречается с журналистами и предпочитает откликаться на события через свой дневник в интернете. Его помощник Эрик Вольф в интервью «Радио Свобода» тоже говорил о связи дел Невзлина и Пичугина. Давайте послушаем.
Понятно, что дело это совершенно абсурдное, как и все дела, связанные с ЮКОСом. Возбуждены они по звонку из Кремля, по решению Кремля. Ничего общего с правосудием или даже попыткой казаться правосудием это дело не имеет. Я напомню, что оно началось уже давно. Началось оно с Алексея Пичугина. Алексей Пичугин был вообще первой жертвой политических преследований ЮКОСа. Он был первым человеком, который был арестован. И он, кстати, получил самое жесткое наказание. Он получил пожизненное заключение. Но Пичугиным просто издевались, его судили несколько раз. Хочу напомнить, что первый суд был суд присяжных, в котором председательствовала судья Наталья Алихвер, которая сейчас судит банкира Френкеля. И точно так же, как сейчас, Алихвер пытается сейчас в суде сместить присяжных в деле банкира Френкеля, точно так же и в деле Пичугина она просто-напросто убрала присяжных, которые собирались Пичугина оправдать. Дело медленно сделано просто под копирку после дела Пичугина. Это те же свидетели, лжесвидетели, точнее, те же лжежертвы, типа Костиной и Рыбина. Очень показательный советский, я бы даже сказал, сталинский процесс. Когда все заранее решено, когда у судьи заранее написан приговор, когда прокурор не встречает никакого сопротивления в суде, когда все действия защиты незаконно блокируются. Да и защита, как таковая, чудом попала в этот суд, потому что изначально Дмитрий Харитонов, адвокат Незлина, не был допущен к суду. И прокуратура назначила общественного защитника, некого адвоката Лобова, который даже не удосужился ни связаться с Незлиным, ни посоветоваться с ним. Ну и как бы ознакомился с делом тоже походя буквально в течение там 2-3 недель. А адвокату же Незлина предоставили еще меньше времени, чтобы ознакомиться с делом. Буквально суд предоставил ему неделю на ознакомление. Прокуратура заявила вроде бы около 500 свидетелей. Из них на суд явились только 10% из всех свидетелей. Естественно, что 99% этих свидетелей не имеют понятия ни о Незлине, ни о преступлениях. А те, которые дают показания, они от показаний своих судей отказались. И сообщили, что эти показания были получены от них путем угроз, путем подкупа и так далее.
Ну вот это очень интересно, то, что, Вера, уже начали говорить вы, и то, что сейчас сказал Эрик Вольф, что свидетели стали менять показания и говорить, что они их дали первоначально под давлением. Как вы полагаете, почему? Совесть заела?
Возможно, что эти свидетели, как я уже говорила, сейчас заключенные, рассчитывают, что им поможет защита Неслина. Возможно, что они рассчитывали, что им поможет прокуратура, поможет обвинение, поможет суд выйти раньше на свободу, а после того, как они это не получили, они решили выразить к этому свое отношение в расчете на то, что с ними начнут новые переговоры. Мне сложно вникать в их логику, поскольку я придерживаюсь совсем иных позиций, нежели эти лжесвидетели.
Давайте послушаем еще одно мнение. Это гособвинитель Александр Кобляков, который считает, что Невзлина должны судить в Израиле.
По моему мнению, вина Невзлина была доказана. Государственному обвинению удалось донести это до суда. И в целом приговор, тот, который Невзлин заслуживает, он получил. Существует соглашение, чтобы лицо, которое не выдается стороной Израиля, по предоставлению приговора Российской Федерации, мог отбывать наказание на территории Израиля.
То есть вы не исключаете, что пожизненное лишение свободы он будет отбывать?
Может быть приведено в исполнение на территории Израиля.
Ну, есть какой-то определенный абсурд во всем этом деле, когда человека приговаривают к пожизненному заключению, он отвечает суду из Америки, пишет в своем ЖЖ, смеется над фамилией прокурора, а ему пишут комментарии поклонники. Наверное, Вера, это некоторая нелепость происходящего ощущалась и в зале суда.
Да, безусловно. Я видела усмешки на лицах журналистов, когда судья сказал, что он не считает возможным принимать во внимание при вынесении приговора показания цивильника Решетникова о том, что на них давило следствие, потому что в матросской тишине, где они содержались, не зафиксированы посещения этих свидетелей следователями. Следовательно, посещений не было. Но, как мне кажется, есть много способов не фиксировать посещения, которые лежат вне правового храма. Поэтому делать такие выводы, я думаю, что совершенно необоснованно. И мне кажется, что я не одна придерживаюсь такого мнения. Я видела реакцию присутствующих. Ее сложно изобразить специально. Это была, естественно, непосредственная реакция.
Были еще какие-то неожиданности со стороны прокуратуры, но вот одна точно была – это появление в суде израильского публициста Юлия Нудельмана, который, конечно, к деятельности ЮКОСа вообще не имел никакого отношения.
Я думаю, что со стороны прокуратуры было все ожидаемое, поскольку абсолютно те же формулировки обвинения, что и в процессе Пичугина. И мне кажется, что вообще взяли дело Пичугина, поменяли на фамилию Незлин и начали новый процесс. У меня сложилось такое субъективное впечатление. А вот со стороны судьи я увидела некоторые неожиданности, хотя, конечно, наблюдая за процессом, я поняла, что сложно рассчитывать на справедливый приговор. Но мне кажется, что при вынесении приговора судья действовал еще более откровенно, чем судья на процессе Алексея Пичугина. Вот, к примеру, оценивая показания свидетелей, судья цитировал в приговоре только то, что вписывается в обвинительную концепцию. Скажем, прокурор Нефтеюганска Николай Билан говорил о том, что между руководством ЮКОСа и мэром города Петуховым были напряженные отношения. Действительно, он это говорил, эти показания оглашались и на процессе Пичугина, но судья по процессу Пичугина, процессу Неслина Новиков забыл упомянуть, что тот же прокурор Билан говорил, что убийство мэра было раскрыто, и что убийцы – это Попов и Приходько, члены Камышинской преступной группировки. И к ЮКОСу они не имеют никакого отношения. И что Попов и Приходько не были осуждены только потому, что их убили при невыясненных обстоятельствах. То есть судья, мягко говоря, очень творчески подошел к анализу показаний свидетелей. Это еще более откровенно, чем на процессе Пичугина, как мне показалось.
А по другим этим убийствам есть какие-то альтернативные версии, которые следствие неоправданно отвергло? Ну, я, конечно, понимаю, что вы не сыщик, но, может быть, вам что-то бросилось в глаза.
Да, конечно, мне сложно оценивать, насколько убедительны те или иные версии, но по всем убийствам существовали другие версии. И по убийству директора Московской торговой «Феникс» Валентина Корнеевой и по убийству Петухова, как я уже говорила. Мне кажется, что показательно, что убийства произошли в 98-м, максимум в 99-м годах. И тогда они расследовались, и тогда никто про ЮКОС не вспоминал. И вспомнили о нем только в 2003 году. И только в 2003 году вдруг неожиданно стало известно, что, оказывается, ко всем убийствам имеет отношение ЮКОС. Мы знаем, что именно в 2003 году началась атака на ЮКОС. Я думаю, что это уже повод подумать над тем, насколько убедительна те версии, которые взял за основу судья Новиков при вынесении приговора.
Сейчас, конечно, все-таки изменилась, слегка изменилась ситуация. Не знаю, оправданы ли разговоры о готовящемся досрочном освобождении Михаила Ходорковского, но уверенность, что его выпустят, все-таки крепнет. И действительно, есть много косвенных доказательств. Сказалось вот это вот изменение атмосферы, политической атмосферы и атмосферы в деле ЮКОСа вообще на атмосфере в зале суда?
К сожалению, не сказалось. Я очень надеялась на то, что что-то изменится, но пока я таких подвижек не вижу. И повод так думать – это, прежде всего, чудовищный приговор, основанный ни на чем, на том, что кто-то что-то видел и кто-то что-то слышал.
Вера, ну сейчас много говорят о Ходорковском, его грядущем освобождении, и забывают о других арестованных по делу ЮКОСа. Был большой, помните, всплеск эмоций, когда выяснилось, что Василий Алексанян смертельно болен, но сейчас опять его история ушла в тень медийную. Поскольку вы занимаетесь в основном Пичугиным, я вас прошу про него. В каком сейчас состоянии его дело, где он находится, ведется ли кампания за его освобождение, есть ли какая-то надежда?
Конечно, надежда есть, и прежде всего это надежда на Европейский суд по правам человека. Сейчас первая жалоба Алексея Пичугина уже должна в скором времени быть рассмотрена. Она уже прошла все необходимые стадии в Европейском суде. И я надеюсь, более того, я убеждена, что суд вынесет решение в пользу Пичугина, и тогда его дело должно быть пересмотрено здесь, в России. Сейчас сам Пичугин отбывает наказание в колонии особого режима для приговоренных к пожизненному заключению. Это колония в городе Соль-Илецк Оренбургской области, так называемый «Черный дельфин». Пичугин общается со своими адвокатами, которые к нему регулярно ездят, а также со сторонниками, которые ему пишут со всех концов России. Он держится очень твердо, уверенно, ничего не сомневается в своей правоте, в своей победе, не падает духом и уверен в том, что справедливость обязательно восторжествует.
Я знаю, что недавно он получил много поздравлений с днем рождения от известных людей из разных стран мира.
Да, совершенно верно. Алексея Пичугина поздравили Елена Боннер, писатель Борис Стругацкий, правозащитница Светлана Ганушкина и многие другие известные люди. И также множество обычных людей, пользователей интернета, которые писали ему по электронной почте на адрес его сайта, которые оставляли поздравления и добрые пожелания в живом журнале. И также многие переписываются с ним лично. Я слышала об этом от его мамы, что письма действительно приходят со всех концов России, и не только России, пишут из Франции, пишут из Великобритании. Люди не обмануты той пропагандой, которая ведется здесь в России, прекрасно понимают, что Пичугин осужден незаконно и что он невиновен.
Никаких ограничений на отправку писем в такое место, как «Черный дельфин», нет, да?
Нет. Сотрудник «Черного дельфина» не препятствует переписке. Единственное, что письма идут довольно долго, поскольку они все проходят цензуру, но это нормальная процедура, которая существует во всех подобных учреждениях.
Вера, вот интересно, вы написали уже две книги о том, что Алексей Пичугин осужден незаконно с документами, материалами процесса. Была хоть малейшая реакция от правоохранительной системы, ну, неофициальная хотя бы какая-то, на ваши публикации?
Нет, такой реакции не было. Представители правоохранительных органов также со мной лично общаться не горят желанием, хотя я с удовольствием бы выслушала точку зрения и обвинения для объективности следствия, для объективности процесса, для объективности моих репортажей. Но, тем не менее, никакой реакции не было, желания контактировать тоже не было.
Давайте вернемся к делу Невзлина и послушаем адвоката Дмитрия Харитонова. Он отвечал на вопросы моей коллеги Марьяны Тарачешниковой.
Вы сказали, что вы не исключаете обращение в Европейский суд по правам человека.
Да.
Какое право вашего защитника считается нарушенным?
Я сказал, что этот процесс был процессом несправедливым, и это основное нарушение. Оно складывается из очень многих действий, которые были, и нарушений, которые были допущены, начиная с того, что нам не дали ознакомиться с материалами дела, потом нам не дали сделать то же самое в суде, потом суд отказал в удовлетворении огромного количества ходатайств. Мы были лишены возможности представлять свои доказательства. Поэтому тот приговор, который вынесен, он явно несправедлив, и я его в любом случае буду обжаловать здесь, в России, а решение по поводу Страсбурга мы будем принимать несколько позже.
Прогнозы относительно разбирательства в Верховном суде готовы?
Вы знаете, никаких иллюзий по поводу сегодняшнего решения не было с самого начала этого процесса, поэтому я, как адвокат, все равно сделаю все от меня зависящее для оправдания Невзлина, а предугадывать или предсказывать решение Верховного суда сейчас, наверное, было бы глупо, но я думаю, что кардинальных изменений не произойдет.
Это был адвокат Дмитрий Харитонов. Вера, что вы скажете о тактике защиты на процессе и отношении суда к ходатайствам адвоката?
Суд не принял практически ни одного ходатайства защиты. Также защите не позволили вызвать свидетелей, которые Дмитрий Харитонов перечислил в составленном списке. Примечательно, что среди свидетелей обвинения был Михаил Ходорковский, но его по неизвестным причинам так и не доставили в Москву. Хотя для меня сомнительно, что сотрудники системы исполнения наказаний не исполнили решение суда. Я думаю, что Михаил Ходорковский просто и не был вызван повесткой. После этого адвокат Дмитрий Харитонов также вызвал Михаила Ходорковского на процесс. Однако судья отказался написать соответствующую повестку. И получилось так, что свидетели защиты, по сути, не выступали. Я думаю, что это очень серьезное нарушение прав защиты, но, тем не менее, даже те свидетели, которые выступали, нередко, хоть и были приглашены обвинением, давали показания в пользу обвиняемого.
Давайте послушаем вопрос нашего слушателя Николая Николаевича из Брянской области. Добрый вечер.
Добрый вечер. Значит, вот я на протяжении всей этой истории слежу за делом Ходорковского, хотя я, в общем-то, не юрист. Это, так сказать, кто совершал преступление, кто не совершал, в ногах не стоял. Ну, понимаете, липа вся эта, ну, она так хорошо видна. И у меня, собственно, такой вопрос. Уважаемая Вера Васильева, да, так, правильно я вас называю?
Правильно,
отчество,
да.
Извините, не знаю отчество. Маркс сказал как-то, да, 300% прибыли, и нет такого преступления, которое не совершил бы капитализм. А здесь я вижу борьба за прибыль, за сверхприбыль. Собственно говоря, ни с чем не считаются люди. Вот. Согласны ли вы с таким утверждением? Спасибо.
Ну, вопрос это, в общем, наверное, Николай Николаевич, если я вас правильно понял, о бандитском капитализме 90-х годов, когда действительно жизнь человеческая не стоила ни копейки. Вера?
Я думаю, что оценивать, совершили ли люди преступление или не совершили, должен суд. И суд не такой, как я наблюдала, а объективный, который относится к подсудимому непредвзято, который анализирует те доказательства, которые представляют стороны. А заранее утверждать о том, что раз вот у нас был такой бандитский капитализм, значит, ЮКОС не мог не совершать преступление, нельзя. Об этом мы можем говорить между собой, мы можем высказывать такое мнение, но когда дело доходит до суда, когда ситуацию оценивает судья, он должен руководствоваться прежде всего теми доказательствами, которыми ему предъявляют. Таких доказательств суде представлено не было. Поэтому я не считаю, что приговор вынесен справедливо.
Вера, процесс был очень любопытным, занятным. Не намерены ли вы написать еще одну книгу, продолжить свои хроники по делам ЮКОСа?
Может быть.
Спасибо, я благодарю журналиста Веру Васильеву, автора только что вышедшей книги «Третий суд» Алексея Пичугина. Мы обсуждали заочный приговор, который в пятницу Мосгорсуд вынес Леониду Невзлину. Обзор американских еженедельников сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Коротко о главных новостях. В Афганистане освобождены два французских сотрудника гуманитарной миссии, захваченных 18 июля в центральной провинции Дайкунди. Об обстоятельствах их освобождения не сообщается. В зоне грузино-южно-осетинского конфликта сохраняется напряженная обстановка. В ходе ожесточенных боев ночь на субботу погибли 6 человек, ранены по разным данным от 13 до 15. Стороны обвиняют друг друга в обстрелах. В Назране в результате двух нападений ранены супруга сотрудника МВД и сотрудник ингушского управления ФСБ. В аэропорту Минска совершил аварийную посадку российский самолет Ту-204, на борту которого находился 191 человек. Никто не пострадал. Экипаж принял решение посадить самолет из-за вибрации одного из двигателей. Действующий глава Азербайджана Ильхам Алиев официально выдвинут кандидатом в президенты на второй срок. Оппозиция отказывается от участия в выборах, назначенных на 15 октября. Представитель лидера талиба в Пакистане опроверг сообщение о ранении Аймана Азуахри, второго человека в иерархии Аль-Каиды. В пятницу американский телеканал CBS сообщил о возможном ранении Азуахри в результате ракетного удара в пакистанской провинции Южный Вазиристан. В городе Газа по меньшей мере 2 сотрудника сил безопасности палестинской группировки «Хамас» погибли в столкновениях с боевиками движения «Фатх». Участники саммита Южно-Азиатской ассоциации регионального сотрудничества призвали к координации действий против распространения терроризма. В Китае за несколько дней до открытия Олимпиады остается заблокированным доступ на некоторые интернет-сайты.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Кого Барак Обама выберет вице-президентом? Эхуд Ольмерт уходит в отставку. Россия не может побороть коррупцию. Генетические корни лени. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
В ближайшие недели Барак Обама должен назвать имя человека, который станет кандидатом на пост вице-президента США от Демократической партии. Сумеет ли он найти политика, который поможет компенсировать нехватку опыта Обамы в вопросах внешней политики и обороны? Будет ли этот человек широко известным экспертом, или Обама предпочтет, как говорят киношники, свежее лицо, представителя политиков нового поколения, как и он сам? По мнению Тайм, названный кандидат вице-президента либо усугубит слабости Обамы, либо компенсирует их. В последние месяцы демократы настаивали на том, чтобы Обама выбрал в напарнике зрелого человека с белым цветом кожи, завоевавшего репутацию специалиста по внешней политике. Но есть и другая точка зрения. Обама не должен идти на выборы вместе с представителем вашингтонской элиты. Напротив, будет лучше, если он подкрепит свои обещания грядущих перемен, пошатнет сложившиеся устои и предпочтет политика, не имеющего отношения к играм на капиталистском холме. Такой выбор, возможно, и не удовлетворит лидеров Демократической партии, зато привлечет независимых избирателей. Так или иначе, ту же дилемму предстоит решить и кандидату от Республиканской партии, сенатору Джону Маккейну. Возможно, он остановит выбор на молодом кандидате, хорошо подготовленном к решению внутренних проблем страны.
На этой неделе премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт объявил, что через 2 месяца намерен уйти в отставку. Такое решение может привести к новому этапу нестабильности в политической жизни страны, пишет «Тайм» в статье под заголовком «Израиль после Ольмерта». Партия Кадима, которую он пока возглавляет, должна выбрать нового лидера. Кто им станет, пока не ясно. Неясно и то, сможет ли преемник Ольмерта сформировать новое коалиционное правительство. На сегодня опросы общественного мнения свидетельствуют о том, что досрочные выборы в парламент, которые намечено провести весной 2009 года, могут привести к власти лидера партии Ликуд Беньямина Нетаньяху, который выступает за военную акцию в ответ на ядерную программу Ирана. По мнению еженедельника, долгое пребывание Ольмерта у власти – ничто иное, как следствие одного из основных постулатов политической жизни Израиля, который не позволяет какой-либо одной партии действовать без поддержки со стороны других политических сил, возможно, и не разделяющих полностью взглядов и намерений властей. А кроме того, на Ближнем Востоке ожидают избрания нового президента Соединенных Штатов, что, естественно, замедлит реализацию насущных решений.
Россию преследует навязчивый враг. Это коррупция. Президент Медведев весной признал, что должности государственных чиновников продаются. Ранее был создан Национальный антикоррупционный комитет, который возглавил Кирилл Кабанов. Эта неправительственная организация участвовала в расследовании громких преступлений, совершенных в эпоху Путина. Кабанов полагает, что грань между деньгами и властью размыта. Еще в 2000 году, вступая в должность президента, Путин заявил, что государственные посты должны занимать профессионалы, иначе демократия в стране погибнет. Но спустя 8 лет он вынужден был признать, что коррупция нанесла огромный ущерб на всех уровнях управления. Антикоррупционный комитет расследовал деятельность бывшего министра атомной промышленности Адамова, который был привлечен к суду за хищение миллионов долларов из бюджета страны. Теперь Адамов на свободе, а журналист Юрий Щекочихин был убит, поскольку принимал участие в расследовании. Дмитрий Медведев назначил себя руководителем нового антикоррупционного комитета и, следовательно, взял личную ответственность за состояние дел. Но, к сожалению, это не означает, что лица, виновные в коррупции, будут наказаны. Виктор Иванов, который отвечал за подбор кадров в президентскую администрацию, наверняка знал, что эти назначения покупаются. Тем не менее, сейчас он повышен в должности и возглавляет Федеральную службу по контролю за оборотом наркотиков, пишет Newsweek.
Многие из нас наверняка задавали себе вопрос, почему бы сейчас не встать с постели и не пойти позаниматься в спортзал, тем более что за его посещение уже заплачена солидная сумма. Но решение этого вопроса большинство откладывают до Нового года, когда и решено начать новую жизнь. Потом вы испытываете недовольство собой, а лечащий врач недовольно качает головой. Но оказывается, пассивность и лень – это вовсе не ваша вина. Ответственность за такое поведение несут гены. Проведя исследования с животными, в частности с мышами, ученые обнаружили разницу в поведении особей, выросших в одинаковых условиях. Одни активно бегали в специально установленном колесе, а другие предпочитали спокойно отлеживаться на соломе. И, возможно, в будущем удастся создать препарат против лени, который компенсирует то, что вы недополучили с вашим набором генов, прогнозирует Time.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Джон Маккейн, которому 71 год, станет самым пожилым президентом в истории Америки, если сумеет одержать верх над своим соперником, 46-летним Бараком Обамой. Какова предвыборная тактика Маккейна и Обамы и как вписываются в нее их внешнеполитические заявления, в частности, касающиеся России? Об этом нью-йоркский корреспондент «Свободы» Ян Рунов.
По данным одних опросов общественного мнения, сегодня за Обаму готовы проголосовать 46% американцев, за Маккейна – 42%. По данным других опросов, Маккейн даже вырвался вперед. Эксперты объясняют равновесие сил тем, что хотя большинство американцев за смену курса и за победу демократов на президентских выборах, кандидатура Обамы вызывает немало сомнений. К тому же избирателей начинает раздражать, что Обама уже ведет себя как победитель, как президент. Мы видим его высокомерие, видим, что он воображает себя спасителем, мессией. Я символ тех перемен, которых мы все ждем. Не слишком ли он высокого мнения о себе? Такое поведение очень опасно для самого Барака Обамы. На вопрос, кого выбрать в президенты рискованнее, Обаму или Маккейна, 55% избирателей ответили Обаму, 35% Маккейна. Именно на риск, связанный с избранием Обамы, бьет сейчас Маккейн. На телеэкранах появился новый предвыборный ролик, выпущенный Маккейном. В кадре сменяют друг друга американские знаменитости Барак Обама, Бритни Спирс и Парис Хилтон. Диктор за кадром говорит: он самая большая в мире знаменитость. Но значит ли это, что он может руководить страной? Выше налоги, больше зависимость от иностранной нефти. Вот настоящий Обама. Я Джон Маккейн, и я одобрил это послание. Даже либеральная Вашингтон-Пост обвинила Обаму в самонадеянности и с сарказмом описала поведение сенатора. По Вашингтону он ездит под эскортом полиции на мотоциклах. Сам он распорядился, чтобы его сотрудники начали готовиться к переходу в Белый дом. После победы на внутрипартийных выборах Обама начал борьбу за голоса независимых и сомневающихся избирателей. Для этого он в своих выступлениях отходит от крайне либеральных идей и становится все более умеренным, центристом, за что подвергается критике со стороны ультралибералов. В отличие от него, Джон Маккейн во многом остается верен своим умеренно-консервативным взглядам, особенно в вопросах внешней политики. Например, он давно призывает к исключению России из состава «Большой восьмерки». Маккейн дал понять, что в случае его победы на президентских выборах он сделает все от него зависящее, чтобы способствовать изменению российского внешнеполитического курса, который сейчас не слишком помогает установлению мира на планете. Содиректор Центра российских и евразийских исследований при Гарвардском университете, профессор Уэлсли колледжа Маршал Голдман, только что вернувшийся из России, так прокомментировал выступление Маккейна. Я думаю, что в общем Россия сильно отошла от процесса политических реформ, того процесса, который выглядел очень многообещающим при Горбачеве во время второй половины его правления и затем, конечно, при Ельцине. Действия руководства России в отношении стран ближнего зарубежья и вообще Запада просто катастрофичны. Это видно по отношению ко многим западным компаниям, не только к British Petroleum, но и к Shell и к ExxonMobil. Россия ведет себя совершенно нецивилизованно, нарушает законы, контракты. Но россияне чувствуют себя уверенно, пока цены на нефть достаточно высоки. Они считают, что те, кто хочет работать с Россией, должны действовать в соответствии с российскими правилами игры. Такое впечатление, что большинство россиян так считает. Как могут развиваться американо-российские отношения при новом президенте Соединенных Штатов? Маккейни или Обаме. Я полагаю, что поначалу и Маккейн, и Обама займут жесткую позицию в отношении России. Будучи в России, я чувствовал, насколько вырос там антиамериканизм, но было бы еще хуже, если бы личные отношения между Путиным и Бушем не были хорошими. При новом президенте, будь то Маккейн или Обама, вряд ли возникнут такие же близкие отношения с президентом Медведевым или с Путиным. Так что я не слишком оптимистично смотрю на состояние американо-российских отношений после ноябрьских выборов в Соединенных Штатах, кто бы ни был избран. Так профессор Голдман прокомментировал высказывание Джона Маккейна о России. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Наш корреспондент Андрей Бабицкий всю эту неделю работал в Абхазии. Сейчас я хочу расспросить его о впечатлениях от поездки. Андрей, добрый вечер. Сегодня 2 августа, разгар туристического сезона. В советские времена на курорты Абхазии приезжали десятки тысяч человек. Есть ли сейчас отдыхающие? Кто эти люди и комфортно ли им?
Знаете, нет, Дмитрий, сейчас отдыхающих фактически нету, и говорят, что именно в этом году их поток существенно снизился. Возможно, на воображение курортников повлияли те взрывы, которые звучали здесь последние 2 месяца в разных районах Абхазии. А может быть, причина и в чем-то другом, потому что говорят, что и в соседнем Сочи также в этом году существенно меньше отдыхающих, чем в прошлом. На улицах пусто. Даже вечером, когда выходишь, это основной пик, когда все съезжающиеся сюда выходят в местные рестораны на набережной. В общем, в основном те, кто прогуливается, это местная молодежь, местные отдыхающие. Прямо перед гостиницей, в которой я живу, голый, лысый пляж, заваленный грудами мусора, который никто не убирает. И на нем иногда утром появляются какие-то пенсионеры, прогуливаются с собаками. Я побывал в санатории Министерства обороны. Вот там действительно достаточно много отдыхающих. В основном это военнослужащие, как миротворцы, которые несут службу в Абхазии, так и те, которые едут сюда по курортным путевкам. И там заполнено всегда, там чистые пляжи, эти люди чувствуют себя под охраной, туда просто так не пойдешь. Ну, в общем и целом, курортная картина довольно унылая. Фактически ничего, кроме ресторанчиков на пляже, где готовят изумительный кофе, некогда самый лучший курорт Советского Союза, сегодня предложить людям не может. Обшарпанный город, который только-только начинает обустраиваться и восстанавливаться. Хотя руководители республики утверждают, что именно курортное дело сейчас развивается стремительными темпами, и последние 2-3 года за счет курортников бюджет республики получает колоссальные деньги.
Андрей, то есть вы бы не рекомендовали тем, кто еще не решил, где провести летний отпуск, поехать на неделю-другую в Абхазию?
Ну, вы знаете, я вообще на себя не взял бы смелость что-то рекомендовать или нет. Мне лично очень нравятся и эти картинки, и вот эта скудость. Человек, испытывающий ностальгию по советскому прошлому, по простоте советских нравов, по радушности, открытости каких-то местных жителей, он вполне может направить свои стопы сюда, поскольку здесь он получит это все в полном объеме.
Андрей, я знаю, вы общались со многими абхазскими политиками, их речи, в общем, нам давно и хорошо известны. Меня сейчас интересуют простые люди, обыватели. Какова их точка зрения? Они считают, что этот мир, который все-таки существует уже 2-е десятилетие, может в любой момент взорваться? Они ждут войны?
Они, естественно, напуганы в значительной мере и вот этой риторикой воинственной собственных политиков, и тем, что действительно здесь постоянно из года в год случаются какие-то стычки. И, в общем, ощущение, что война может вспыхнуть в любой момент, не покидает, я думаю, любого жителя Абхазии ни на секунду. В общем, у абхазцев есть понимание, что их мир базируется на не слишком прочной основе, потому что, ну, значительная часть жителей, грузин, вынуждена была покинуть Абхазию. А ведь это люди, которые здесь жили, и у которых фактически отнята собственность, и которые имеют абсолютное право на возвращение, отрицаемое Абхазией. И если это право, которое незыблемо, право собственности, право на жилище, право проживать там, где человек и его предки жили долгие десятилетия или столетия. Если это право будет восстановлено, то хрупкому абхазскому миру и хрупкой абхазской независимости действительно появится серьезная угроза. Но, в общем, я думаю, что сейчас, когда Россия последние несколько лет стала очень активно поддерживать Абхазию, у жителей республики появилось ощущение, что есть некий крепкий тыл, что есть сила, которая готова вступиться за них в том случае, если вдруг Грузия прибегнет к какому-то силовому давлению.
Спасибо, Андрей. Это был специальный корреспондент Радио Свобода Андрей Бабицкий по телефону из Сухуми. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Проклятие высоких цен на нефть и появление нового поисковика «Кул». Эти сюжеты в обзоре российских интернет-изданий. Его подготовил Кирилл Кобрин.
Что будет, если цена нефти достигнет $200 за баррель?
Все клубы английской премьер-лиги станут принадлежать российским олигархам.
А если $300?
Ближайшие 10 Олимпийских игр, как летних, так и зимних, решено будет провести в Сочи.
А если 400?
Япония захочет войти в состав Курильских островов.
А 500?
Русский мат станет официальным языком ООН.
Этот не очень смешной анекдот можно прочесть в статье петербургского экономиста и публициста Дмитрия Травина, опубликованной на сайте еженедельника «Дело». Статья называется «Черно-золотой век России» и посвящена она последствиям экономическим и политическим нынешнего ресурсного изобилия страны. Прежде всего, речь идет о нефти.
Можно и дальше рисовать анекдотические контуры будущего российского золотого века, основанного на нефти, как на черном золоте. Однако делать этого не хочется. С каждой новой сотней долларов за баррель становится почему-то все менее смешно. Страна, имеющая неограниченные ресурсы, может позволить себе неограниченный авантюризм во внешней политике. А неограниченный авантюризм в мировой истории оборачивался трагедией, прежде всего для того народа, который становился инструментом авантюры.
Дмитрий Травин подтверждает свои мрачноватые прогнозы известными историческими примерами из новой и новейшей истории Запада.
Так было с Испанией, черпавшей после колумбовых открытий золото и серебро из своих заокеанских колоний. Так было с Германией, активно пользовавшейся ресурсами побежденных ею стран в 19 и 20 столетиях, вплоть до гибели нацистского государства.
Надо сказать, что этот ход размышлений не нов. Многие историки и политологи ссылаются на такие примеры, как победа маленьких и бедных на ресурсы древних Афин и Спарты над Персией в ходе греко-персидских войн, и даже на триумф Римской республики в войнах с богатейшими и могущественнейшими Карфагеном и эллинистическими государствами. Насколько универсальны эти примеры? Например, случай Испании, в которую в XVI веке направлялись из новых колоний потоки золота и серебра, и которая пришла в упадок к концу XVII века. Я спросил об этом автора статьи на сайте еженедельника «Дело» Дмитрия Травина.
Случай с Испанией сначала, как казалось испанцам, это все пошло на пользу. Испания смогла стать ключевой европейской державой, но в конечном счете к концу 17 века это привело к общей деградации. Причина, я думаю, была в следующем. Испания полагалась на автоматический приток ресурсов и не ориентировалась на переустройство институтов, не ориентировалась на то, чтобы вводить эффективную систему государственного управления, которую, скажем, во Франции начал вводить кардинал Ришелье. Не ориентировалась на эффективный сбор налогов. Испания к концу 17 века существовала по тем же принципам управления, какими пользовалась до 150 лет до этого. А другие государства уходили вперед.
Петербургский экономист, политолог и публицист Дмитрий Травин. Жизнь любого человека, так или иначе имеющего отношение к информации, связана сегодня с так называемыми поисковиками, поисковыми машинами. Среди сотен миллионов пользователей таких поисковиков идут бесконечные споры. В русском интернете, скажем, что лучше, Google или Яндекс. За последние годы появилось несколько новых поисковых машин, но ни одна из них пока не вытеснила старые гиганты, называть которые не буду, их название и так на слуху. И вот новая попытка, о ней пишет Александр Амзин на сайте Лента.ру. Его комментарий называется «Против Google».
27 июля малоизвестная корпорация Кул запустила одноименный поисковик. Внимание прессы к стартапу привлекли два факта. Кул основан выходцами из Google, и его поисковый индекс насчитывает 121 миллиард страниц, что в три раза больше, чем у того же Google. Кул произносится так же, как и английское «cool». Крутой. И по-ирландски означает «знание». Главная страница оформлена так же аскетично, как и у Google, но внутренняя отличается от других поисковиков. Результаты выдаются не привычным списком, а в несколько колонок. Кроме того, вместе с выдачей появляется список категорий, к которым может относиться запрос. Наведя курсор на один из объектов категории, можно узнать его определение. Введя какое-то широкое понятие, можно его впоследствии сузить благодаря специальному механизму вкладок. Кул также подсказывает запросы при их наборе в строке поиска. Политика использования поисковиком Кул личных данных удовлетворит даже самых взыскательных параноиков. Кул не ведет истории поиска, не записывает IP-адреса клиентов, не хранит логов доступа, и даже файлы cookies хранят целиком всю информацию о параметрах. Обычно поступают наоборот. В cookie хранят лишь идентификатор, по которому на сервере можно найти пользовательские предпочтения. Инвесторов Кул привлек своей экономичностью. Авторы поисковика утверждают, что придумали способ серьезно снизить расходы на индексацию сети, примерно в 10 раз по сравнению с Google. Это заявление принесло им 33 миллиона долларов сразу от трех фондов на развитие.
Итак, команда у нового поисковика сильная. Инвестиции есть, проект запущен.
Обзор российских интернет-изданий подготовил Кирилл Кобрин. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Вопрос недели связан с празднованиями 1020-летия Крещения Руси. Какую роль в истории России сыграло принятие православия, спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Красноярска и Улан-Удэ.
Наверное, огромную роль, потому что если люди православные, христиане, вот эта вера, она научила людей, возникла новая культура, возникла с культурой, пришло какое-то наследие вот этого православия. И вот эти наши князья, Владимир, которого пошло все православие, Ольга княгиня, все они возродили вот эту культуру.
Ну, наверное, положительную с точки зрения развития искусства и прочего, то есть каких-то культур. С этой точки зрения положительно лучше, чем как-то языческая вера.
Православие это мало чем отличалось от той древней религии славян. Те же самые боги, только по-другому назывались. Но имеется в виду, конечно, в православии, как христианстве, единобожие, ну, троица. А точно так же был и Бог Отец, и Бог Сын. Так что вот в отношении религии это достаточно проблематично. Для тибетцев буддизм серьезное влияние оказал. Они морально-духовно переродились. А вот как для России православие, затрудняюсь ответить.
Если бы Россия была буддийская вероисповедание, то мне, на мой взгляд, никакой войны бы не было. Потому что буддизм – это самое, наверное, мирное из всех вероисповеданий.
Православие сыграло, значит, хорошую, я бы сказала, даже очень важную роль в жизни нашей страны и вообще, где принято православие. Потому что человек, вот не просто, это вера. Но люди во что-то верят. Когда люди верят во что-то, то они объединяются. Так бы мы в жизни ничего не построили.
Все же это развитие государственности содействовало, значит. Потому что все цари были, они православными христианами, как говорили, приравнивались к вышестоящим святым.
Сыграла огромную роль, я считаю, в духовном развитии верующие. Они сами по себе гуманные люди, и они в любой религии найдут общий язык.
Веры разные, Бог один. Тем более я здесь в Бурятии родилась, для меня одинаково, что буддизм, я хожу к ламам, что православие, я могу сходить в церковь.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Виктор Локин и Александр Мальцев. Человек недели Радио Свободы – король Тихоокеанского государства Тонга Джордж Тупоу V, который был коронован 1 августа. Архипелаг Тонга состоит из 170 островов, население королевства – 110 тысяч человек. Официальные языки – английский и тонганский. Новый король Тонга родился в 48 году, в 66-м был провозглашен наследным принцем. Окончил частную школу в Кембридже и Оксфордский университет, где изучал международное право. После университета поступил в Британскую Королевскую военную академию в Сандхёрсте, где получил офицерское звание. В правительстве своего отца, короля Тупоу IV, занимал пост министра иностранных дел. Новый король Тонга холост, однако имеет внебрачную дочь и двух внуков. До 70-го года королевство Тонга находилось под протекторатом Великобритании. Нового короля Тонга представляет лондонский журналист Ефим Барбан.
Если бы вам удалось побывать на Тонга и повстречать его нового короля в редкие минуты, когда он появляется перед подданными, вам бы показалось, что вы попали на съемки фильма об Англии начала 20 века. Новый король Тонга обычно носит мундир офицера британской королевской гвардии, опирается на трость, непременный монокль, по столице Тонга Нуку'алофа разъезжает в черном лондонском такси. Нередко он носит белый шлем, который в Англии я видел только у музыкантов оркестра королевской гвардии. По всей Полинезии не сыскать более заядлого англофила, чем Джордж Тупоу V. Мне довелось слышать, как он говорит по-английски. Его английский отличается аристократическим произношением выпускника хорошей частной английской школы и Оксфордского университета. Наследный принц Джордж должен был быть коронован еще полтора года назад, осенью 2006 года, после смерти отца. Однако в столице вспыхнул бунт, на улицы вышли сторонники демократии, требовавшие предоставления больших прав народу. Бунт был подавлен, не обошлось без жертв. Но после этого будущий король пообещал своей стране выборный парламент, как в Англии. Хотя Тонга формально конституционная монархия, но 30 членов нынешнего законодательного собрания назначаются королем и островной знатью. За полтора года была разработана новая конституция, которая не менялась 130 лет, и первые всеобщие выборы в парламент Тонга пройдут в 2010 году. Трудно сказать, что побудило нового короля изменить форму правления в своем полуфеодальном и единственном в Полинезии монархическом государстве. Подозреваю, главную роль сыграла не столько любовь к демократии, сколько англофильство. На Тонга все должно быть, как в любимой Англии, в том числе и выборный парламент. Так что в состоявшуюся в прошлую пятницу коронацию Джорджа Тупоу V тонганцы восприняли как зарю свободы.
О новом короле государства Тонга говорил Ефим Барбан. Программу «Итоги недели» Радио Свобода подготовили продюсеры Юлия Голубева и Александр Аркадьев. Вел программу Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Слушателей «Свободы» мы приглашаем принять участие в дискуссиях с гостями в студии по самым актуальным темам. Час прессы на волнах «Свободы» наступает в час дня по московскому времени. Повтор в 2 часа ночи. Час прессы на волнах «Свободы». Звоните, пишите или присылайте СМС. Час дня. Ежедневно, кроме воскресенья.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сразу же после захвата моряков был создан...
12 человек обратилось в амбулаторных больных с
повреждениями. Обе бомбы были заложены в мусорных урнах.
Арест Караджича стал доказательством нашего стремления сотрудничать с Гаагским трибуналом.
На место прибыли сотрудники спецназа и милиции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.